Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Беседы на псалмы» святителя Василия Великого, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Иоанне, митрополите Тобольском и всея Сибири, беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким, и в завершении нашей передачи литературная страница.
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Совет же Господень вовек пребывает, помышление сердца его в рот и рот. Видишь ли учение язычников, эту суетную философию, как они тонки и обильны на изобретении учений в умозрительных науках, в нравственных предписаниях, в естествословии и в других учениях, называемых тайнами. Как все это рассеялось и сделалось бесполезным. Водворяется же ныне одна истина Евангелия. Много замышлений в сердце человеческом, но совет Господень превозмог. И чтобы совет Божий постоянно и твердо пребывал в душах наших, необходимо прежде разориться в нас помыслом человеческим. Кто хочет писать на воске, сначала углаживает воск, а потом налагает изображения, какие ему угодно. Так и сердцу, на котором бы отпечатлелись ясно словеса Божии, надобно сделаться чистым от противных помыслов. Помышление сердца его в рот и рот. Поскольку два избранных народа и два даны им завета, то в сказанном помышлении сердца его в рот и рот по причине двукратного наименованного рода можно разуметь и два помышления. Одно, по которому мы получили первый завет, а другое, которое даровало нам новое и спасительное учение Христово. «Блажен язык, ему же есть Господь Бог его, люди, я же избрав наследие себе». Никто не ублажает народа иудейского, ублажают же народ, который по превосходству избран из всех народов, ибо мы — тот язык, для которого Господом есть Бог наш». «Мы люди, я же избрав наследие себе, мы язык, потому что собраны из многих язычников, мы люди, потому что призваны вместо народа отверженного. И поскольку мнозе званий мало избранных, то ублажает не званого, но избранного, блажение я же избра». Какая же причина ублажения? Ожидаемое наследие вечных благ – или по слову апостола, что когда исполнение языков внидет, тогда весь Израиль спасется, не ублажает ли сперва исполнение языков, а потом спасаемого, наконец, Израиля? А как известно, что спасется не всякий, но только останок по избранию благодати, то посему сказано «люди я же избра в наследие себе». С небесе презре Господь, видя все сыны человеческие, от готового жилища своего. На пребывающих в свойственном себе чине и на исполняющих обязанности природы человеческой Господь презирает свыше, а над теми, которые дошли до крайнего повреждения, надзирает иначе, снисходя к ним сам, ибо сказано: «Вопль содомский и гоморский умножися, и греси их велица зело. Сошед убо узрю, аще по воплю их грядущему ко мне совершаются. И еще, сниди Господь видите град и столб, его же созидаша, сынови человечести». А здесь говорится: «С небесе презре Господь, видя вся сыны человеческие». Не теряй из вида сего высокого зрителя, не теряй из вида приникающего свыше на дела человеческие. Куда ты ни идешь, что ни делаешь, во тьме ли или среди дня надзирает над тобой Божье око. От готового жилища своего не отверзаются двери, не собираются завесы, готово к видению Божие жилище. Бог видит всех сынов человеческих, ни один не избегает его зрения, не закрывают ни тьма, ни стены, нет никакого препятствия очам Божьим. Он не только видит каждого, но видит и сердца, которые создал сам, не примешав к ним ничего худого. Зиждитель человека Бог создал его простым по образу своему, который спасает сердца. Но впоследствии, опутав его плотскими страстями, мы сделали из него сердце многовидное и многоличное, растлив его боговидность, простоту и единообразность. Поскольку же он создатель сердец, то посему разумевает на вся дела наши. А делами называем и слова, и мысли, и вообще всякое движение человеческое, ибо с каким расположением и с каким намерением делаем мы что-либо в угождении или людям, или в исполнении заповедей, данных нам от Бога, сие знает один, разумевая на вся дела наши. Посему и во всяком праздном слове дадим отчет, и даже за чашу студенной воды не погубим мзды, потому что Господь разумевает на все дела наши.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Иоанн, митрополит Тобольский и всея Сибири. Святитель Иоанн, митрополит Тобольский и всея Сибири, чудотворец, в миру Иоанн Максимович, родился в городе Пежине в 1651 году. У его отца Максима Васильевича и матери Ефросинии было 7 сыновей, из которых Иоанн был старший. По окончании Киево-Могилянской коллегии, позже преобразованной в Киевскую духовную академию, будущий святитель был оставлен при ней учителем латинского языка. Тогда же, в 1680 году, он принял в Киево-Печерской обители монашество и углубился в подвиг внутреннего делания. С общего согласия братства молодому иноку поручили ответственное послушание проповедника. с того времени и раскрываются его исключительный талант красноречия и благодатные дарования. Сразу же определилась и главная тема его жизни — как человек должен свою волю согласовывать с волей Божией. Ее он развивал в проповедях и в своем последующем миссионерском служении. В 1685 году святителя Иоанна отправили с посольством в Москву. Там патриархом Иоакимом он был назначен наместником Брянского Свенского монастыря, подчиненного тогда Киево-Печерской лавре. Святитель Феодосий, архиепископ Черниговский, в 1695 году, незадолго до своей кончины, назначил иеромонаха Иоанна архимандритом Черниговского Елецкого монастыря и наметил его своим преемником по кафедре. 10 января 1697 года патриарх Московский всея Руси Адриан с собором епископов хиротонисал архимандрита Иоаннова епископа Черниговского в Большом Успенском соборе Московского Кремля. По вступлении в управление епархией епископ Иоанн создает при Черниговской архиерейской кафедре коллегиум, подобно Киевской академии, который, по мысли святителя, должен был украсить Черниговские Афины, школу просвещенного благочестия. По существу, это была первая семинария в России, по образцу которой стали открываться духовные семинарии и в других епархиях Русской Церкви. Тогда же святитель открыл типографию, в которой он и его преемники издали много сочинений духовно-нравственного содержания. В Чернигове в 1714 году святитель впервые издал свой главный труд, написанный им на латинском языке. Особенностью выпускников Киевской школы было то, что свои сочинения они писали на классической латыни. Профессор Максимович в 1888 году перевел «Илиотропион» — «Подсолнечник» на современный русский язык и издал его. Известна связь святителя Иоанна со святой горой Афон. Он принимал особенно горячее участие в судьбе русских насельников святой горы, оказывая им существенную материальную помощь в те тяжелые годы. 14 августа 1711 года святитель Иоанн по возведении в сан митрополита прибыл на кафедру Тобольскую всея Сибири. Святитель неустанно заботился о просвещении своей епархии. Там он продолжил дело, начатое в Чернигове, усовершенствовал школу, открытую его предшественником, знаменитым миссионером, митрополитом Филофеем Лещинским, продолжал апостольскую проповедь среди язычников Сибири, обратив ко Христу многие тысячи людей. В 1714 году святитель Иоанн отправил в Пекин миссию во главе с архимандритом Иларионом Лежайским. В Тобольске он вновь приступил к издательскому делу, использовав созданную им в Чернигове типографию. К тому времени относится издание митрополитом Иоанном Илиотропиона на славяно-русском языке, чтобы его понимали и сибиряки. Всю жизнь святитель помогал людям. Тайно, а иногда в одежде простого инока, приносил в дома нуждавшихся щедрую милостыню со словами «Примите во имя Христа Иисуса». Его дом в Тобольске всегда был открыт для всех нуждающихся в помощи и слове утешения. Даже в день представления, 10 июня 1715 года, святитель Иоанн после божественной литургии, как это было в обычае у него и раньше, устроил в своем доме трапезу для духовенства и бедняков и сам прислуживал за столом. Затем, простившись со всеми, святитель удалился в свои покои и во время благовеста к вечерне скончался в молитве, стоя на коленях. Святитель был погребен в Тобольском Успенском Софийском соборе. Память о святителе Иоанне бережно хранят сибиряки и все верующие русские люди. Он и поныне почивает в Тобольском соборе покрова Божией Матери. Служба ему была переиздана по благословению святейшего патриарха Алексия митрополитом Варфоломеем Городцовым в 1947 году в городе Новосибирске. Заповедь Евангелия о любви к Богу, первая и наибольшая, исполняется святителем Иоанном во всех отношениях. Прежде всего, умом, обращенным к богопросвещенному знанию и просвещению паствы. В этих апостольских трудах святитель не знает усталости, но и малого, по видимости, служения милостыни нуждающейся братьи не оставляет. Вот яркий нам пример полноты христианской самоотдачи и, как следствие, полноты Божьих даров Тобольского и Всероссийского светильника.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Темой нашей сегодняшней беседы будет «Богослужебное время».
В богослужении христианской церкви время организовано совершенно особым образом. В центре всей богослужебной, да и вообще всей христианской жизни стоит святое таинство Евхаристии, таинство причащения святых тела и крови Господней. Таинство Евхаристии, святое причащение, было установлено самим Господом Иисусом Христом на Тайной вечере, в тот последний день, который Господь провел со Своими учениками. Это был последний вечер Его земной жизни. Когда Господь и ученики Его собрались за праздничным столом, чтобы праздновать праздник ветхозаветной иудейской Пасхи, в этот вечер Господь очень долго беседовал со Своими учениками, и эта беседа изложена в Евангелии от Иоанна. И на этой тайной вечере Господь первый раз совершил таинство Евхаристии. Он взял хлеб в свои пречистые руки, разломил его, благословил и подал ученикам со словами: «Примите, ешьте, это мое тело, которое за вас предается». И затем, спустя некоторое время, Господь преподал своим ученикам чашу, в которой было вино, с такими словами: «Пейте из нее, из этой чаши все, потому что здесь моя кровь, которая за вас проливается». С тех пор Церковь всегда, во все века, совершает божественное таинство Евхаристии в воспоминании того вечера, когда Господь сделал это первый раз. В этом смысле таинство Евхаристии находится вне времени вообще, потому что существует предание святых отцов Церкви о том, что жизнь в Царстве Божием на небесах – это и есть непрерывно совершающаяся Евхаристия. Евхаристия по-гречески означает «благодарение», «благодарение Богу». Церковь благодарит своего небесного жениха Христа за все, что Он сделал для нее, за то, что Он предал свою душу, за то, что Он умер ради нее и воскрес из мертвых. Итак, Евхаристия находится вне земного времени, потому что это то таинство, которое совершается на небесах вечно, которое вводит нас в жизнь будущего века. Однако наряду с этим вневременным таинством существуют в церкви и в богослужении такие службы, которые организованы по принципу нашего земного астрономического времени, и в них тоже необходимо разобраться.
Обычно в богослужебном времени выделяют три круга.
Богослужебное время строится таким образом. Я имею в виду время наше земное, то земное время, которое освящается богослужебной церковной жизнью. Существует один богослужебный круг, который лежит в основе всего. Это такой каркас, в который вставляется все остальное. Этот основной богослужебный круг мы будем называть дневным богослужебным кругом или просто дневными молитвами церкви. Издревле в церкви были приняты определенные молитвы дня. Это основа всего. Кроме этой основы существуют три круга праздников, и материал этих трех праздничных кругов вставляется в эту основу. Вставляется по-разному, в зависимости от праздников, в зависимости от их сочетания, в зависимости от разных других причин. Итак, основа – это молитвы дня, дневные молитвы церкви и изменяемый материал, который каждый день новый. Это три круга праздников. Три круга праздников таковы. Первый праздничный круг – это круг седмичный или недельный. Каждую неделю богослужение этого седмичного круга возвращается в первоначальное положение. Каждую неделю, например, мы празднуем воскресный день, воскресенье. Кроме седмичного богослужебного круга, есть еще два годовых богослужебных круга. Почему два? Потому что один из них – это круг переходящих церковных праздников, которые двигаются относительно нашего обычного календаря. Переходящий круг праздников связан с Пасхой. Пасха является самым главным подвижным переходящим праздником. Как вы все, я думаю, знаете, Пасха празднуется каждый год в какой-то свой день. И весь круг переходящих праздников года двигается вместе с Пасхой. Этот круг мы еще называли кругом Триоди, потому что как раз богослужение переходящего круга праздников изложено в книге, которая называется Триоди. И, наконец, непереходящий круг годичных праздников. Это те праздники, которые закреплены за своими числами своих месяцев, которые совершаются всегда в одни и те же дни, такие как, например, Рождество Христово, всегда 7 января по нашему стилю, такие как Преображение Господня и многие-многие другие праздники. Вот этот круг непереходящих праздников года имеет свое специальное название. Он называется «Месяцы слов». Итак, существуют три круга праздников. Круг седмичный, круг годовой переходящих праздников и круг годовой непереходящих праздников, то есть месяца слов. И материал всех этих трех праздничных кругов вставляется как в сетку, в каркас, в дневные церковные молитвы, которые можно считать дневным богослужебным кругом.
Илья Александрович, мы говорим «богослужебный круг». Почему богослужебное время называется кругом? что в нем является цикличным?
Действительно, все богослужение церковное, впрочем, как и вся, даже бытовая жизнь людей, организована именно циклично. Циклично значит по кругу. Каждый год даже в нашей гражданской жизни мы празднуем одни и те же праздники в одни и те же дни. Как бы возвращаемся к ним снова и снова, каждый раз на новом уровне. Каждый год каждый из нас празднует свой день рождения, например. Сначала он праздновал, когда родился, вернее, не он, а родители его праздновали. Потом ему исполнился год, потом 5 лет, 10, 30, а потом 40. Каждый год один и тот же праздник, в один и тот же день. Хотя человек становится старше и проходит через дату своего дня рождения каждый раз на новом и новом уровне своего собственного развития. Или, например, другой праздник – Новый год. И даже природные явления в мире организованы тоже циклично. Каждый год приходит весна и лето в свое время. Каждый год происходит цветение деревьев, трав, цветов. Каждый год в свое время выпадает снег и так далее. То есть сама жизнь природы, жизнь всего мира организована циклично. В этом отношении богослужение следует за самой естественной организацией человеческой жизни. И в этом богослужение не является оригинальным. То, что богослужение организовано циклично, это вполне естественный порядок вещей. Люди, которые это богослужение создавали, и те, которые его совершают и участвуют в нем, то есть мы с вами, привыкли к цикличной форме организации жизни. И вот мы видим, что таких праздничных кругов в церкви оказывается 3. Круг седмичный и 2 годовых круга.
Благодарим вас, Илья Александрович.
Всего доброго, дорогие радиослушатели, до свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Петр Краснов. Русская держава. На хуторе царя почти никто не видал. Но его все знали, и он вошел в жизнь Сергуньки Самоходкина с его детских лет. Сергунька дальше хутора его степей не бывал. Окружная станица далеко. Он знал свой хутор и свою станицу по имени, знал, как ее дразнят. На Дону каждая станица имеет свое прозвище, связанное с какой-нибудь старой легендой. Если прозвища и легенды не обидные, станица называется беспорочной. Не по-хорошему дразнили станицу. Порочной она была. Архиереи, мол, встречали и некогда станичники. Надо звон делать, а звонить некому. Так будто кобель на колокольне звонил. спрашивал Сергунька отца, правда ли так было? О, пустобрехи, скажет отец и задумается. И видит Сергунька, что ему неприятно, что станица так осрамилась. В хуторской школе узнал Сергунька, что есть еще войско Донское, Донская область, урядник инструктор обучал, и что есть Россия. Про Россию рассказывал батюшка. Хорошо рассказывал, но понять было невозможно. Очень уж большая Россия. Если на коне ехать, в год не проедешь с одного конца на другой. И города есть большие, и реки, и горы огромадные. Только не видев ничего, кроме степи до синего неба, до вражеской балки, трудно было это все Сергуньке вообразить. И слагалось в мысли: Россия огромная, и в ней царь. Царя поминали часто, и в песне, и в присказке. Он вошел в жизнь и как будто слился с Богом. И Бог, царь небесный, и царь, как Бог в своем российском царстве, земной царь. Прислушается Сергунька в церкви, что поют и читают, и там часто царя поминают. Священник особо благостно молится о благочестивейшем, самодержавнейшем, великом государе нашем, императоре Николае Александровиче. Все слова непонятные, трудные, а торжественные, благостные, как-то сливающиеся с молитвой, с пением, с запахом ладана, с золотыми ризами священника и солнечными лучами, что сквозными потоками входили через овальные стекла хуторской церкви. Поднимали дух эти слова. От них уносилась ввысь душа, и тепло становилось на сердце. Царские портреты висели рядом с богами. Отец ездил в Криворожье на ярмарку и привез их оттуда. В золотых узких рамах под лаком. Помнил Сергунька, как привезли их. Сладко пахло от них клейким лаком. Царей было двое. Император Александр III Александрович в темном мундире и при голубой ленте. И наследник Николай Александрович в голубом казачьем мундире. Теперь лаковый запах выветрился, и рамки, засиженные мухами, стали бурыми. Про императора Александра III Александровича говорили, что он в бозе почил. И то, что он не умер, а в бозе почил, казалось Сергуньке таинственным и значительным. Еще видал Сергунька царское изображение на золотых десятирублевках и пятирублевках, на рублях и полтинниках, на почтовых марках. Царь и двуглавый орел. Царь и Россия. Так и вошли с этими изображениями в понятие Сергуньки, как что-то огромное, прекрасное и святое, как в церкви. Во всем хуторе видал царя Александра Николаевича только старый дед Бодрухин. Он служил в лейб-гвардейском полку, ходил в Туреччину освобождать болгар, а раньше в Санкт-Петербурге видал часто царя. Он рассказывал про воскресные разводы перед государем, как являлись государь-офицеры на ординарца, как скакали и джигитовали мимо царя казаки и кавказцы. Пистолет зарядят порохом и песком, и лист на супротив государя положат бумажный большой, и скачут мимо, а подле листа нагнутся и в лист стреляют. Лист вдребезги, одни клочья. Кони тогда были, таких нет теперь, ну, умные. Она животное-то понимает, что перед царем, она старается. Другая на репетициях какая нравная, и на дыбки становится, и сигает, одного не сшибет. А царь приедет, такова смирная, не узнаешь. От этих рассказов дышало чем-то великим и важным, как в Библии, когда читают про жизнь при Боге, как Господь говорил с людьми. Задумается Сергунька. Мать подойдет к нему, погладит по вихрастой головке и скажет: «О чем ты?» «О царе, мачка, думаю. Какой он есть?» «До Бога высоко, до царя далеко», — скажет, вздыхая мать. «Всю ту жизнь прожили, никогда не сподобились царя повидать». Осенью отец едет на сыпку, везет продавать хлеб. Вернется чуть хмельной. Вечер теплый, медвяный сладко пахнет со степи зерном. Тихо спускается солнце. Отец сядет на рундуке у хаты, Сергунька рядом с ним. Отец обнимет его рукой и мурлычет вполголоса: «Русский царь живет богато, войско водит в сапогах. Ваша же рать есть оборванцы, ходят даже без чувяк». От отца пахнет дегтем, махоркой и чуть водкой. Этот запах сливается с крепким запахом степи. Сергунька спрашивает отца: «Он богатый, русский царь?» «Ужасно какой Сергунька богатый!» Так творилось незаметно в простом детском сердце мистерия о царе. Радостью и светом озаряла тоску повседневной жизни на далеком хуторе. Грязные вонючие скотские базы, овечьи кошары, нудно пахнущие по утрам, вечная без роздыха возня с животными, птицами, с грязной землей, борьба с непогодой и зимней стужею — все покрывалось мыслью: «Царь-то это, поди знает, думает о нас, ценит. Как Бог на небе, так царь на земле. И без них было бы нельзя жить, с тоски, со скуки удавились бы люди». Сергоньку на приеме записали в гвардию. Отец с гордостью оглядел высокого несуразного парня с розовым безусым лицом и голубыми в черных ресницах глазами и сказал: «Ну, брат, царя сподобишься повидать. Счастливым знать ты уродился». Стали готовить справу. Ездили к станичному портному, шили обмундировку гвардейскую с желтыми петлицами, на ярмарке искали исправного коня. За заботами и хлопотами, за поездкой в Арчтеду в гвардейский лагерь, где обучались малолетки, как-то забылась тоска предстоящей разлуки. Столько было впечатлений. 7 дней ехали по чугунке в красных вагонах с конями вместе. Нескладно пели песни, смотрели на каменные большие здания станций, на простор сжатых полей, на далекие села, на широкие реки и стали смутно понимать, что такое Россия. Петербург. Вот он. И царь тут живет. Казалось, вылезешь и встретишь его. Нет, не встретишь его. Разве можно его так просто увидать? Хмурые сырые красные казармы, вставать до света, при свете ламп одеваться и обуваться, и идти на конюшню убирать лошадей, учения, корм лошадей, обед и опять учения, и вечером молитва перед образом с горящей лампадой, мертвый сон усталого тела и пробуждение от грозных криков дежурного: «Вставать! Вставать!» Дни сливались днями, одинаково занятые, только поспевая исполнять. Взводные фланговые покрикивали, приказные старые казаки наставляли, приходили господа офицеры и командовали, учили, поправляли. Не заметил и сам Сергунька Самоходкин, как из несуразного парня, не знающего, куда девать руки и как поставить ноги, стал он бравым, расторопным казаком. уже перевели его за бравый вид и хорошую посадку на коне из задней шеренги в переднюю и дали ему пику. «Теперь на смотру царя, как меня увидишь», — сказал ему Харунжий. На словесных занятиях Харунжий спрашивал: «А кто у тебя, государь-император?» И когда Рыбалкин, тупой казак, ответил: «Миколай Александрович», Харунжий поставил его на 2 часа в боевую. И за дело. Надо было отвечать: «Его императорское величество, государь-император Николай Александрович!» В этих длинных, непонятных словах тоже было что-то от Библии, от Бога, от рассказов деда, от слов матери со вздохом: «До Бога высоко, до царя далеко». Как-то вдруг после Пасхи стали часто ходить всем полком на учения, ездить под музыку. Сказали: «На 28 апреля назначен высочайший смотр войскам гвардии и Петербургского военного округа на Марсовом поле». «Ну вот, Самоходкин, и увидишь ты царя», — сказал Сергуньке Харунжий. И сказал это так, что Сергуньку теплом обдало, точно милость ему объявил. В этот день встали рано, раньше обыкновенного. Уже весна на дворе. Солнышко встает рано, а встали до солнца, при огне. Сразу пошли на конюшню. И накануне с вечера особенно тщательно убирали коней, хвосты им заплетали. С утра каждую пылинку с них снимали. Пришли взводные кузнецы и рашпилем опиливали спереди подковы, чтобы блестели, бронзу наводили. Шли на царский смотр. После уборки в бледном утреннем свете столовой ели особый завтрак. Не хотелось есть так рано, но старые казаки говорили: «Поешь, а то не скоро обедать будешь, уморишься, сомлеешь». После завтрака каптенармус и взводные раздавали парадные мундиры. Все подбеляли ремни портупей, а потом мылись, раздевшись до пояса, ледяною водою и мылом растирали лица, подбивали чубы и медными гребешками расчесывали волосы. Одеваясь, помогали друг другу, и было торжественно, празднично и необычно, как перед светлой пасхальной заутренней. Что за чудные были новые папахи с голубым верхом, волнистого черного курпея, с серебряными звездами отличиями, удивительного небесного цвета мундиры с желтыми жгутами и оловянными пуговицами с двуглавым орлом. Россия! Шаровары темно-синего сукна, сапоги в черной смазке с круглыми подборами и тупыми каблуками. С подошв лак не сошел, новые, ненадеванные, на царский смотр. Когда построились, сели на коней и под торжественно грозные звуки похода принимали полковой штандарт не в кожаном, как всегда, чехле, а распущенный, в серебряных и широких георгиевских лентах, с тяжелыми кистями, точно колокола, звонили в душе у Сергуньки малиновым звоном. Штандарт — полковая святыня, за ним и Бог, и царь, и Россия. Вышли на Невский. Все было не такое, как было вчера. Солнце озаряло пеструю линию домов, тучки набегали на него, свежий ветер с Невы полыхал и нес запах морской волны. На углу Садовой пехотная колонна преградила дорогу полку. В стройном пении медных труб, в треске барабанов ровно и плавно проходили пехотные ряды. На солдатах все было новое. В долгом движении отделений с круто поднятыми ружьями и выровненными штыками было что-то грозное и несокрушимая русская армия. Понятно становились Сергуньке церковные молитвы о победоносном, христолюбивом российском воинстве. Оно шло перед ним, как Христова рать, царское войско. По сторонам столпился народ, раздавались восторженные вскрики. «Ах, молодцы, измайловцы! Ну, молодцы!» «Какая прелесть, казаки!» — сказала одна девушка. Купец в дрожках на рысаке снял шапку перед знаменем. Стали снимать и другие. Дворник снял фуражку и долго крестился на знамя. Оно шло, несомое великаном-знаменщиком, и подле шел офицер в золотых эполетах. «Что за красавец народ в нашей России!» — сказал кто-то в толпе подле Сергуньки. Почудилось от этих слов дыхание чего-то мощного, прекрасного и удивительного. Имя чему? Россия. Долго стояли на Дворцовой площади позади кирасирской дивизии. Золотые кирасы, золотые каски с золотыми серебряными орлами — тоже Россия, алые и черные пики с бело-красными и сине-желтыми флюгерами. Все это было так необычно, прекрасно и величественно. Оно подготовляло увидеть царя. Издалека от самой Невы донесся какой-то странный волнующий гул. Он не походил ни на какие звуки, слышанные раньше Сергунькой. От него подобрались, насторожились и настремили уши кони, точно тоже услышали что-то необычное. Он шел все нарастая из-за высоких домов, шел оттуда, где сейчас должен был быть царь. Сергунька хотел спросить у соседа, что это такое. Не смел, нельзя говорить во фронте. Он скоро понял, это войска кричали «Ура!». Кричали многие тысячи людей. Царь ехал мимо них. Этот крик был грозный и вместе с тем радостный, легкий, воздушный, точно прозрачный. Он приближался. И вот, вспыхнул уже тут, рядом, у Адмиралтейского бульвара, где в зеленую дымку молодых почек кутались тополя и липы. На площади раздались команды. Дрогнули пики с флюгерами, вспыхнули серебряными звездочками копья на них, и торжественно заиграли поход кавалергардские трубачи. Сквозь кирасы и пики, сквозь конские головы Самоходкин увидел, как к полкам приблизилось много пестро одетых всадников. Должно быть, там был и государь. Внезапно оборвали трубы, и Самоходкину в мертвой тишине, нарушаемой прозрачным топотом копыт, послышался чей-то голос. Должно быть, голос царя? И сейчас же дружно ответили кавалергарды. Трубачи заиграли знакомый Сергуньке гимн, и люди впереди него закричали «Ура!». Последние раздались команды в их полку. Командир на рыжем жеребце проскакал на фланг и встал между трубачами и правым флангом первой сотни. Кричали «Ура!» лейб-казаки. Трубачи подняли трубы и заиграли поход. Сергунька увидал полного бритого человека, ехавшего на большой совершенно белой лошади. На нем была алая куртка, расшитая золотом, и белые лосины. «Уже не царь ли это?» — подумал Сергунька. И сейчас же сообразил. «Нет! Царь не такой!» И тут же увидел царя. Он ехал на стально-сером коне, чуть позади коляски, запряженной четырьмя белыми лошадьми по две в ряд. В коляске сидели императрицы. Сергунька их почти не видал. Он смотрел радостно восторженными глазами в лицо тому, кто, казалось, прямо смотрел на него. Он узнавал его по портретам в их домашней хате, но более того, он чувствовал его. С приближением этого всадника Сергунька точно ощущал благостные молитвы о благочестивейшем, самодержавнейшем Он точно понимал теперь значение слов «До царя далеко», хотя вот он, как он был близок. Он услышал и не понял слов государя, так был взволнован. Крикнул ответ и закричал «Ура!», как учили, и не чувствовал, как текли по его лицу слезы. И вот уже далеко царь, смолкли по знаку шашки крики, повернули направо по шести и пошли рысью вдоль канала, звонко стуча подковами по камням мостовой. На крылатом и широком мосту в сквозной тени деревьев долго стояли, ожидая своей очереди. Впереди было видно широкое поле, усыпанное желтым песком и уставленное войсками. Кое-где блистали голубее длинные узкие лужи, налетевшего ночью дождя. Оттуда доносились бодрые звуки музыки. Их то закрывала человеческая завеса идущих полков, и тогда они слышались приглушенные, притушенные, неясные. То вдруг, когда проходил полк, они врывались на мост и раздавались по всей Садовой, яркие, звучные и зовущие. Стало видно, как собрались на середине площади трубачи всей дивизии на серых лошадях, засверкали золотые кирасы и белые орлы кавалергардов, и стало видно, как проходили они мимо государя-императора шагом в грозно-радостном рокоте литавр и пении труб. Черными опахалами висели хвосты гнедых лошадей из-под широких красных вальтрапов. Там пела музыка и точно плела звуками сложный золотой узор, и в этом узоре являла свой прекрасный лик великая Россия. Оттуда, где под старыми липами летнего сада пестрели полные людей трибуны, точно серебряный голос пропел сигнал «Рысь!». Рысью размашистой, но не распущенной для сбережения коней. И стало видно, как, освобождая место Сергунькиному полку, мягко подрагивая в такт музыки, пошли по полю сотня за сотней алые лейб-казаки. Сергунькина сотня выстроила фронт, свалили пики на бедро. Сергунька, двигаясь рысью в общем фронте, подравниваясь, одним глазом видел, как сверкнули шашки в руках у командира полка, полковника, сотенного и офицеров, и стал вдруг близок к нему государь. Он его сразу видал впереди большой блестящей свиты. Он его сейчас же узнал и расслышал теперь ясно его голос. «Спасибо, молодцы!» Опять залило горячим огнем счастья всю грудь Сергуньки. Он радостно крикнул ответ государю. И уже нет ничего. Впереди широкое поле, хвосты вороных лошадей и красные мундиры, лейб казаков, скачущих, загибая мимо памятника, розовое здание с белыми колоннами и широкий просвет с голубой Невою. Все, что было потом, уже было не то. Строились для атаки всею массою кавалерии поперек поля, наматывая на кулак поводья, чтобы вовремя остановить лошадей. Потом шли домой. Когда слезали во дворе казарм с лошадей и приложили пики на плечо, вели их в конюшни, Сергунька ощущал в своем сердце, что случилось в нем что-то новое. Он понял нечто необъятно великое. Точно вся та карта Российской империи, на которую он тупо смотрел в классе, вошла в него и стала такой необъятной, как о ней говорил Харунжий. Солнце не заходит. После уборки лошадей и позднего обеда сдавали в цехгаус парадные мундиры, папахи, амуницию, вальтрапы. Потом поили и задавали корм лошадям, подметали дворы, сносили навоз в лари. Все было обыкновенное, будничное. Но уже в этом буднишном точно засветился яркий огонь величия России и ее царя. Засветился, чтобы никогда не угаснуть. Вечером в сотенной канцелярии Сергунька на листе почтовой бумаги, купленной в полковой лавочке, пытался изобразить все то, что он пережил в этот день, когда первый раз увидал русского царя. Он писал домой, на хутор, где никогда не видали государя, где женщины и многие казаки не видали чугунки. Он писал туда, где точно нахохлившаяся наседка стояла белая хата под крутой лохматой соломенной крышей, где в этот апрельский день бездонно-голубое небо сладко воркует голуби, вся степь в зеленых прямоугольниках молодых хлебов и в пестром ковре цветущих трав, где в этот вечерний час на дворе чуть ладана пахнет соломенным дымом и дымом углей, а сбившиеся на ночь овцы несут тепло пахучей овчины. Он точно видел весь хутор с тополями у церкви, с высокими журавлями колодцев. Ему казалось, что царь видит хутор, ему хотелось, чтобы и хутор увидал царя. Но как описать неописуемое? Оно было прекрасно, когда священник возглашал: «Благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя нашего, императора Николая Александровича, да поминет Господь во царстве своем!» Оно было понятно, когда ласково говорила мачка, гладя его по голове: «Да Бога высоко, да царя далеко!» Оно казалось простым, когда жидким тенорком несся запах махорки, дегтя, овчины и водки, напевал отец: «Русский царь живет богато, войско водит в сапогах». Но как передать это все своими словами? Сергунька начал с поклонов. Прочитал, проверил, не пропустил ли кого. Кажется, все. Помянул и батюшку, отца Клавдия. Все. Долго думал. Потом написал: «Без Бога нет царя. Без царя нет армии. А без армии нет России». В этих простых, величественно мудрых словах вылилось у Сергуньки все. И то, что он впитал в себя с раннего детства на хуторе, в семье, в церкви и в школе, и что было ему непонятно и далеко, и то, что он сейчас на царском весеннем смотру, в прозрачных криках «Ура!», в волнующем виде красоты, вдруг понял и сознал навсегда.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.